Сотрудники Аль-Джазиры обвинили палестинское правительство во главе с Хамасом в неспособности обеспечить их защиту. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Международный комитет защиты журналистов сообщил со ссылкой на МИД России, что по делу об убийстве Анны Политковской проходят чеченские милиционеры. Верховный суд России признал законной ликвидацию общества российско-чеченской дружбы в Нижнем Новгороде. В Стамбуле простились с известным журналистом Грантом Динком.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Во Франции премьера нового фильма «Исследование о причинах молодежных беспорядков последних лет». В Турции прошли похороны армянского журналиста Гранта Динка. Большой оркестр праздничной помощи в Польше. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Во Франции на экраны вышел фильм, посвященный жизни в пригородах Парижа и других городов. Именно там, полтора года назад, после гибели двух подростков, вспыхнули беспорядки, охватившие всю Францию и спровоцировавшие глубокий общественный кризис. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
С этим беспрецедентным событием, ведь даже май 68-го с ними в сравнении не идет, и возвращается в своем фильме Филипп Трибуа.
Смерть Зиеда и Буна, чьи точные обстоятельства еще неизвестны, стала началом колоссального общественного кризиса во Франции. Этот кризис не всеми был правильно истолкован. Я подумал, что хотя исторические телефильмы обычно снимаются о делах давно минувших дней, было бы полезно сделать фильм о событиях недавнего прошлого. Именно художественный фильм, который имеет больший диапазон средств, нежели фильм документальный, и который позволит, если не лучше понять, то хотя бы пристальнее вглядеться в историю.
Режиссер пытается взглянуть на происходящее глазами стороннего наблюдателя. Главный герой фильма – бельгийский журналист, приехавший в первые дни беспорядков во Францию. Филипп Трибуа представляет в своем фильме не только и не столько точку зрения властей, а видение ситуации из пригородов. Почему подростки убегали от полиции? Версии адвокатов и семей погибших, они бежали, чтобы уйти от долгого жестокого досмотра, к которому юные жители пригородов давно привыкли. Как утверждает Муэтин Алтум, находившийся Зиедом и Буна, преследуемой полицией, они забрались на подстанцию, и там их ударило током. Сам Муэтин был изувечен, но выжил. Адвокаты погибших также располагают информацией, согласно которой полицейские знали, что подросткам грозит опасность, но не пришли им на помощь. Эта версия расходится с официальной версией полиции министра внутренних дел Николя Саркози, который неоднократно утверждал, что полицейские не преследовали молодых людей и не догадывались, что те оказались в опасном для жизни месте. Расследование до сих пор не закончено, и правда о том, что случилось в тот день, пока неизвестна. Кто бы ни был виновен в смерти Зиеда и Буна, реакция на нее была так сильна, что внимание всей Франции оказалось приковано к пригородам, которые и раньше были больным местом страны, а с осени 2005-го стали символом насилия, беззакония и преступности. Эту точку зрения и попытался преодолеть режиссер фильма «Пожар», показав другое, человеческое лицо пригородов и их обитателей.
У меня были весьма примитивные стереотипы о жизни пригородов, как, собственно, у большинства людей. Нам кажется, что мы знаем, на что похожа жизнь, потому что читаем об этом в газетах или видим по телевидению. И только когда я приехал в Клиши-Субуа, я понял, что был жертвой предрассудков. То, что я увидел и услышал, совершенно не соответствовало моим изначальным представлениям. Нельзя говорить, молодежь из пригородов такая или сякая. Она разная. Стереотипы вообще очень вредны для правильного понимания ситуации.
Однако после событий осени 2005-го отношение к пригородам изменилось только в худшую сторону, говорит мэр Клиши-Субуа Клод Дилен.
Мы хотим, чтобы на нас перестали смотреть, как на изгоев. Да, наши всеми забытые пригороды – это изнанка благополучного французского общества. Мы бедны, но при этом мы не погромщики. В Клиши-Субуа 30 тысяч жителей. Многие живут в очень тяжелых условиях, но машины и дома живут единицы. После всплеска интереса в 2005 году о нашей коммуне совершенно забыли. Политики твердят одно и то же, и их слова далеки от реальности. Я надеюсь, что в ходе президентской кампании о пригородах вспомнят. Ведь невозможно, чтобы общество полностью игнорировало бедственное положение наших жителей.
Так что же сделало французское государство во избежание повторения бунта пригородов? Ответ Министерства внутренних дел, возглавляемого Николя Саркози, был таков. Жесткость санкции, нетерпимость. первые же дни осенних беспорядков Саркози назвал молодежь пригородов подонками и пообещал очистить пригороды от шпаны. Чем только раззадорил хулиганов и настроил против себя не только многих жителей предместья, но и часть французской общественности, предоставить полиции дополнительные возможности, финансовые и легальные, то есть дать полицейским возможность задерживать людей, особо не церемонясь. Таков был рецепт МВД. Каковы результаты такой политики? Самые положительные, утверждают в Министерстве внутренних дел. Преступность в стране снижается с каждым годом, говорится в официальных отчетах. Так ли это? Саркози прав, но только отчасти, считают многие социологи. Во Франции, как и во всей Европе, ежегодно снижается число грабежей. Однако, по мнению специалистов, это связано с улучшением систем безопасности и видеонаблюдения, а не с эффективными действиями полиции. Что касается актов насилия и хулиганства, то их число во Франции растет. Такие данные опубликовал влиятельный французский журнал левого толка «Новель Обсерватер». В ноябре 2005-го Саркози пообещал вернуть спокойствие и безопасность в пригороды. Но этого не произошло, утверждает журнал со ссылкой на исследовательские институты. И первые жертвой роста преступности стали сами пригороды, пишет журнал. Именно там увеличилось число поджогов, нападений, изнасилований, и дополнительные отряды полиции не помогли. Саркози сделал тему безопасности главным коньком своей президентской кампании. Он обещает суровые кары правонарушителям, и эта позиция импонирует многим избирателям, которые считают, что молодые хулиганы и нигилисты – это плод французского государства, чересчур слабовольного и попустительского. Другие, однако, задаются вопросом, являются ли санкции лучшим средством обезопасить страну. Полицию каждому дому не приставишь. Во Франции колоссальное расслоение идет вразрез с самой идеей Французской республики. Такого мнения придерживается, в частности, мэр Клиши-Субуа Клод Дилен.
Преступность и насилие остаются уделом гетто. И поэтому большинству французов наплевать на нас и наши проблемы. Они нас не видят и видеть не хотят. Но я буду с этим бороться, пока хватит сил. Нельзя и дальше не замечать чудовищных реалий наших гетто. Разумеется, на решение проблемы потребуются средства, и немалые. Сегодня на политику улучшения условий жизни в городах выделено 0,35% национального бюджета. Это просто смешно. Да, бедным коммунам нужно больше средств, чем богатым. Многим это кажется несправедливым, но самой страшной несправедливостью являются условия, в которых живут наши жители. И с 2005 года у нас в Клиши мало что изменилось.
Герой фильма «Пожар», бельгийский журналист, наблюдавший за событиями ноября 2005-го, приходит к следующему выводу. Молодежь, живущая в гетто, не испытывает никакого уважения к государству, так как само государство и большинство граждан демонстрируют обитателям гетто свои презрения и пренебрежения. Молодежь ненавидит полицию, а полиция этих подростков, считая их с пеленок неисправимыми преступниками. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. В городе Кушва, Свердловская область, при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с очередным убийством уроженца Грузии. Российский посол Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Комиссия Европейского парламента одобрила документ об участии ряда стран Европы в секретных операциях ЦРУ США. В документе говорится, в частности, что власти Великобритании, Польши, Германии и Италии знали о полетах самолетов ЦРУ, перевозивших подозреваемых в терроризме. В Стамбуле десятки тысяч людей участвовали в похоронах известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого в пятницу. Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи, за что неоднократно привлекался к суду. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитическая программа «Время и мир». Первая часть программы также будет посвящена двум фильмам, расследованиям убийства Александра Литвиненко, которые были показаны вчера на первом и втором каналах BBC. Но это будет более углубленный, более сильный анализ всего расследования дела Александра Литвиненко. Кроме того, вас ждет интересный репортаж о том, как правозащитники и общественные организации помогают детям, а родителей, которые сейчас находятся в тюрьме. Время и мир повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. Естественно, главное событие в жизни Америки сегодня – это State of the Union, то есть обращение президента Джорджа Буша к нации. Но оно будет поздно вечером, в Москве уже будет раннее утро, и, соответственно, газеты об этом напишут только завтра. А какие темы вы сегодня отобрали для нашей с вами беседы? Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. В то время как президент Буш готовится сегодня вечером обратиться с посланием к нации в контролируемом демократами Конгрессе, он, возможно, достиг самой нижней точки за 6 лет своего президентства. Так начинается статья обозревателя газеты «Лос-Анджелес Таймс» Моры Рейнольдс. Тем не менее, автор считает, что в сфере, по крайней мере, внутренней политики президент имеет возможность реализовать свои надежды на нескольких направлениях, таких как здравоохранение, иммиграция и энергетическая политика. Что требуется, так это желание президента добиваться компромиссов на капиталистском холме, даже рискуя не угодить консервативному большинству в республиканской партии. Требуется также воля руководства демократов к тому же самому, невзирая на взаимоотношения с большинством в этой партии. В прошлые годы, продолжает автор публикации, Буш посвящал практически половину своих обращений к нации вопросам национальной безопасности и войны с террором. Но сейчас, когда его рейтинг упал ниже 40%, в основном из-за разочарования американцев войной в Ираке, в этом году он, как ожидается, больше внимания уделит внутренней политике. Это дает наилучшую возможность найти точки соприкосновения с демократами. Представитель Белого дома Тони Сноу считает, что, несмотря на рост межпартийного барьера, разделяющего республиканцев и демократов в последние 6 лет, Джордж Буш открыт для компромиссов. Об этом пишется в статье Мура Рейнольдс в газете «Лос-Анджелес Таймс». Александр?
Давайте продолжим нашу беседу. И на очереди как бы или будут темы традиционно как-то связанные с Россией, или речь дальше пойдет о такой тяжеловесной международной политике. Вот на ваш выбор о чем?
Международная политика, в конкретном случае растущая военная мощь Китая. Проведенные Китаем в этом месяце испытания противоспутникового оружия в очередной раз свидетельствует о росте военной мощи этой страны. Таков лейтмотив редакционной статьи в газете Wall Street Journal. В статье говорится, после окончания холодной войны космос больше не является военным рубежом, каковым он представлялся 2 десятилетия назад. Большая часть космических объектов принадлежит США, но после исчезновения советской угрозы Пентагон уделяет больше внимания разработке обычных наземных вооружений. Поэтому запуск Китаем ракеты для уничтожения старого метеоспутника для американцев стал подобен внезапному пробуждению. И действительно, современная жизнь сильно зависит от космических технологий, пишет газета и продолжает. Запуск ракеты, китайской ракеты может иметь ряд непредусматривающихся последствий. Первое. Международные протесты в связи с образованием обломков, которые угрожают другим спутникам и космическим кораблям и не служат подтверждением тому, что Китай стремится быть достойным членом мирового сообщества. А что касается военных последствий, Япония, несомненно, активизирует усилия по созданию более прочной обороны. Кроме того, получат дополнительное обоснование доводы Америки в пользу сохранения эмбарго на поставку вооружений Китаю, которое наивные европейские политики готовы отменить. Но какими бы причинами ни объяснялся запуск этой ракеты, Китай более не является изолированной срединной империей. Об этом говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. Александр?
Большое спасибо, Алан. К сожалению, время, отпущенное нам с вами на беседу, уже истекло. Давайте будем готовиться к State of the Union, то есть к вечернему обращению Джорджа Буша к нации. Завтра утром мы будем ждать репортажей ваших и других наших американских коллег о том, собственно, о чем расскажет Буш, потому что как раз, когда в Москве будет раннее утро, это сообщение, выступление Буша только-только закончится. А я напомню нашим слушателям, что о некоторых интересных материалах сегодняшних свежих американских газет вам рассказывал Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди репортаж из Турции. В Стамбуле сегодня похоронили турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе.
Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В последний путь журналиста проводили тысячи людей. Траурная церемония двинулась от здания редакции, где был убит Динг, в сторону армянского кладбища. В соответствии с последней волей Динга, ее участники шли молча, не выкрикивая лозунгов. Каждый держал в руках небольшой транспарант черного цвета с надписью «Мы все гранты Динги». На церемонии прощания с грантом Дингом присутствовали представители турецких властей, а также заместитель министра иностранных дел Армении, хотя между двумя странами нет дипломатических отношений. Представитель Народно-республиканской оппозиционной партии Вакуп Кепенек сказал. Динг был очень честным и сильным человеком. Он, пожалуй, единственный в стране не боялся отстаивать точку зрения, противную официальному государственному курсу. Он писал о геноциде армян в своей газете, которая продавалась в каждом книжном магазине Стамбула. Многие турки оттуда впервые узнавали неизвестные им исторические факты. К зданию редакции, у которого в пятницу был застрелен Динг, люди несут живые цветы и свечи. На траурном митинге возле здания редакции жена журналиста Ракель Динг сказала: «Мне трудно говорить. Мой муж никогда не думал, что такое возможно в Турции. Ему предлагали нанять охрану, быть осторожнее, изменить свои взгляды. Он только смеялся в ответ. Не знаю, как жить дальше, если такое возможно в нашей стране». В убийстве Гранта Динга сознался 17-летний Огюн Самаст. Вот что он рассказал на допросе в полиции. «Я выехал в Стамбул 18 января», — сказал он. «Оружие купил у одного приятеля. За день до убийства попытался назначить встречу с журналистом. Меня не пустили внутрь. Я попросил о встрече еще раз. Я сказал, что это личная тема. Меня опять не пустили. Тогда я стал ждать снаружи. Когда он вышел из здания, достал пистолет и выстрелил. Я знал, что меня поймают. Видел камеры наружного наблюдения. Я не состою ни в какой организации, просто давно хотел его убить из-за всего, что он говорил про нашу страну». Газета, которую возглавлял Динг, регулярно писала о геноциде армян в Турции, вызывая раздражение местных властей, которые категорически отказываются признать факт геноцида. Динг неоднократно привлекался к суду по обвинению в клевете на турецкое государство. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди региональная российская тема. Свердловская областная научная библиотека имени Белинского впервые проводит выставку изданий манги или манхвы или маньхуа, а также европейского, американского, кубинского и российского комикса из личных коллекций и фонда библиотеки. Эти веселые картинки теперь и в России претендуют на статус произведений искусства. Они имеют научное типологическое название – графические истории, и привлекают все больше поклонников из числа российских художников или коллекционеров. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В выставочном зале научной библиотеки не только подарочные, периодические, самиздатовские и авторские экземпляры графических новелл и историй, но также небольшая экспозиция сувениров, игрушек, канцелярских принадлежностей, всего того, что вводит в трехмерную реальность героев бумажных рисованных сериалов и сюжетов. Экскурсию начинает Марина Соколовская, сотрудник выставочного зала.
Комиксы из фондов библиотеки, в частности французский комикс и немецкий комикс, не очень большая группа изданий, но тем не менее она показывает, скажем, как такие известные персонажи, как Астерикс и Обеликс, становятся уже во Франции не только героями комиксов, но пишут кулинарные книги. В Германии, например, Гёте-институт издал «Жизнь Гёте» в комиксах.
Нынешняя выставка в Екатеринбургской библиотеке имени Белинского называется «Манга и комикс». Значительную часть экспозиции составляет личная коллекция одного издателя и собрание комиксов екатеринбургского художника Константина Дубкова. На книжных развалах в 90-е годы прошлого века ему удалось приобрести не только советскую, раннюю российскую комикс-периодику, например, знаменитых «Колобков» студии «Пилот», но даже изданную на Кубе историю Фиделя Кастро в картинках. Но вот графический язык японской манги отличается от языков изображения других стран так же существенно, как собственные языки, на которых говорят вслух. Как эта разница видится с Уралом, Марина и Константин объясняют вдвоем.
Для нас это как будто бы открыли книгу с обратной стороны.
Справа налево.
Да, они читают иначе. Изображение всегда черно-белое. Там выработан типаж героев, девочек с большими своими глазами.
Да, под влиянием Деснея, потому что сам Тадзука одно время работал на студии Деснея. В принципе, в Японии можно найти мангу для любого социального роста общества. Манга для девочек, манга для мальчиков, манга для пенсионеров, манга для служащих. В комиксе сегментация меньше для детей и подростков. Есть комиксы для взрослых. Не обязательно это порнушные комиксы. Хотя там есть, да, и в Японии, и в Европе, и в США есть свой сегмент, который освещает порноиндустрию. Вот.
Художник-комиксист Константин Дубков провел в рамках выставки мастер-класс по созданию графических историй. Говорит, в России у начинающих рисовальщиков комиксов идеи случаются блестящие, и персонажи возникают необычные. А вот спродюсировать собственную графическую историю, как законченное произведение, под силу единицам. Эта проблема уводит художника и искусствоведа в дискуссию о том, что есть такое комикс или манга.
На грани между кино и книгой. Изображение еще не двигается, но текст еще присутствует.
По крайней мере, генетически комикс можно возвести к карикатуре. И в советской традиции, не знаю, агитационный плакат, мне кажется, он в некотором роде часто близок к комиксу. По типу сочетания текста, который комментирует изображение.
В России не первый год проходит фестиваль отечественных комиксистов «Комиссия». При всех сложностях овладения жанром, качественного контента создается предостаточно. Но, по словам Константина Дубкова, издатели не относятся всерьез к комиксам. Лучшие коллекционные экземпляры такой литературы ему доводилось покупать лишь за рубежом. Возможно, есть и некоторое предубеждение к не вполне традиционному для России явлению культуры, рассуждает Марина Соколовская.
Я встречала людей, которые любят мангу, которые, когда на них смотришь, кажутся ожившими персонажами манги. Да. Когда рассказываешь об этом, кажется или смешным, или таким несколько опасным. Такое зомбирование. Ну, нельзя маркировать все равно это явление как очень разрушительное. Просто это такая вот особенность современной культуры. Если бы можно было понять, что будет потом, тогда мы могли бы оценить это явление как негативное или позитивное. Сейчас, мне кажется, это сложно.
Марина Соколовская отмечает, что большинству современных людей супергерои комиксов известны уже по фильмам, мультфильмам, компьютерным играм. И не всегда принято вспоминать, что было сначала, а что потом. На днях в рамках выставки состоялся комментированный показ произведений японских графических историй другого популярного во всем мире жанра – аниме. Приглашением одинаково заинтересовались и поклонники мультфильмов, и поклонники комиксов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. В гостях у американского часа директор Эрмитажа Михаил Петровский. В рубрике «Книжное обозрение» новая биография Башевица Зингера. Как стать президентом? Введение в предвыборную кампанию в США. И картинки с выставки «Экспрессионистский портрет. Образ проститутки в веймарской культуре». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. В МИДе и Генпрокуратуре эту информацию опровергают. В городе Кушва в Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с новым убийством уроженца Грузии. Российский посол Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Союз правых сил снят с выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Дмитриевский был в прошлом году приговорен к 2 годам тюрьмы условно за публикацию обращений лидеров чеченских сепаратистов. Комиссия Европейского парламента одобрила документ об участии ряда стран Европы в секретных операциях ЦРУ США. В документе, в частности, говорится, что власти Великобритании, Польши, Германии и Италии знали о полетах самолетов ЦРУ, перевозивших подозреваемых в терроризме. Стамбуле десятки тысяч людей приняли участие в похоронах известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого в пятницу. Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи, за что неоднократно привлекался к суду. Соединенные Штаты внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, категорически осуждающий отрицание Холокоста. Проект уже поддержали 39 государств, включая страны Евросоюз, Россию и Китай. Вокруг Бейрута участники протестов блокировали все дороги. Оппозиция, требующая отставки правительства Ливана, призвала к всеобщей забастовке. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и сегодня 23 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 января 2002 года. Дискуссия по Чечне в Парламентской ассамблее Совета Европы. Результаты обсуждения и проект резолюции по Чечне комментирует правозащитник Сергей Ковалев.
Что касается резолюции. В общем, там в смазанном таком виде содержатся всякие разумные упреки, без каких бы то ни было попыток неких эффективных шагов. В Чечне все идет по-прежнему. Ну да, написаны очень правильные приказы и Молчинским, и генеральным прокурором о том, что должны присутствовать при спецоперациях, раньше их откровенно называли зачистками, что должны присутствовать представители местной администрации, представители прокуратуры, да и кто только не должен присутствовать. Как правило, никакого такого присутствия нет, а если оно есть, оно ничего не меняет. Поэтому зачистки остаются зачистками. Уголовные дела, если это сколько-нибудь серьезное дело, они по-прежнему не расследуются. Но тогда, когда не удается избежать суда, как в случае с полковником Будановым, и кто только из представителей власти не высказался в поддержку этого негодяя.
Чем объяснить изменения в тональности обсуждения чеченского вопроса?
Беда в том, что наши, так сказать, ребята научились говорить в европейской манере. Прежде поднимался скандал по поводу любой критики, а теперь, да, вы правы, серьезные проблемы есть. Но заметьте, как энергично, главное, плодотворно мы с ними справляемся постепенно.
Плодотворен ли мягкий подход европейских депутатов в диалоге с Россией?
Я думаю, что он как раз и стимулирует псевдогуманную фразеологию, которой российская власть теперь занимается. Ну, между прочим, тот самый официальный защитник права и интересов населения в Чечне, Коломанов, привозит сюда, в Страсбург, мэра Гудермеса. Знаете, что она заявляет публично? Мы вообще в Чечне впервые поняли, что такое права человека, только после того, как вошли федеральные войска.
В чем кардинальная ошибка ПАСЕ?
Я очень сожалею, что никто в Совете Европы не выполнил единственной, по-моему, важной рекомендации в той знаменитой резолюции. Когда было рекомендовано государствам-членам обращаться в Страсбургский суд, вот это было правильно. В конце концов, суд и есть тот орган, который должен заниматься этими проблемами.
Сергей Ковалев для «Радио Свобода». Дискуссия по Чечне в Парламентской ассамблее Совета Европы. 23 января 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Несмотря на серьезные препятствия со стороны Ассоциации правообладателей, компания Google планирует отсканировать и включить в свое поисковое пространство 30 миллионов книг. Проект называется Google Book Search – поиск по книгам. И в его рамках уже отсканировано около миллиона книг из собраний Гарварда, Оксфорда, Стэнфорда, Мичиганского университета и публичной библиотеки Нью-Йорка. О мегапроекте поиска по книгам Google Book Search говорит Александр Костинский.
Компания Google считает, что до сих пор в интернете не представлен важнейший важнейший массив знаний, сосредоточенный в книгах. Поэтому, несмотря на судебные разбирательства с коллективными собственниками авторского права, Google упорно продолжает проект. Поиск по книгам действует уже сейчас. После поискового запроса выдается только небольшой фрагмент с каждой страницы, где встречаются запрашиваемые слова. При этом предлагается купить книгу. Доступны и полные тексты, но только тех книг, которые стали общественным достоянием по истечении срока действия имущественных прав. Специалисты еще 10 лет назад предупреждали, что библиотеки, не выложившие свои произведения в интернет, превратятся в архивы. Их предсказания сбываются очень быстро.
Новости коротко. Немецкие производители бытовой электроники просят руководство страны снизить размер налога на высокотехнологичную электронику. В Федеративной Республике Германия с каждого компьютера, принтера, сканера взимается налог, который отчисляется коллективным обладателем авторских прав. Из-за этого немцы покупают компьютерную технику за границей, где такого налога нет. Компания Apple, производитель компьютеров Macintosh и плееров iPod, обнародовала итоги последнего квартала. Компания получила рекордный за свою историю доход – 7 миллиардов долларов. Чистая квартальная прибыль достигла 1 миллиарда долларов. Большую часть прибыли дали популярные MP3-плееры iPod. Их производство увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 20 миллионов в квартал. В интернете новая эпидемия компьютерного вируса, названного StormWorm. Червь распространяется по электронной почте в виде новости о гибели 230 человек во время последнего урагана в Европе. Пользователям предлагается открыть вложенный файл, который устанавливает на компьютер троянскую программу. Она позволяет злоумышленникам управлять компьютером.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве вчера состоялось торжественное вручение премий в области литературы и искусства «Триумф», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Торжественному награждению соответствует определенный ритуал. На сцене рассаживаются члены жюри премии. Координатор Зоя Богуславская объявляет имена лауреатов сперва молодежной премии. В этом году их 18 человек. И получат они не обычные 2500 долларов, а 5. На церемонию не удалось приехать грузинскому драматургу Лаше Бугадзе. Визу-то не дают. Месяц назад он же стал обладателем премии «Действующие лица», которая дается драматургам. Он прислал в оргкомитет премии письмо, который подписал «Ваш неконвертируемый Лаша», тоже потому, что не смог приехать. Теперь он дважды неконвертируемый. Больше проблем ни у кого не было, и все лауреаты главного триумфа в Москву приехали. Алла Демидова и Алексей Козлов славословили Софию Губайдулину, Василий Аксенов и Михаил Жванецкий, Юрия Шевчука, Ирина Антонова и Инна Чурикова, Эльдара Рязанова, Андрей Вознесенский, Вадим Абдрашитов, Богдана Ступку. К выдающемуся украинскому актеру я обращаюсь с вопросом. Что вы знали о премии «Триумф» до того, как стали ее лауреатом?
Почти ничего.
Довольны ли вы, что вы стали?
Доволен, потому что это так внезапно, неожиданно, как Утесов поет. «Триумф нечаянно нагрянет, если ты его не ждешь».
Юрий Шевчук, второй после Бориса Гребенщикова рок-музыкант, удостоенный премии «Триумф». И он считает, что это его первая награда, но ошибается. Впервые он стал лауреатом премии «Золотой камертон» аж в 1982 году.
Концерт в Центральном доме литераторов. Какой состав? Какова программа?
Понятия не имею. Ну, что-нибудь придумаю. Там же придут люди такие уже взрослые. Там, может быть, поспокойнее будет.
Какая это премия вообще в твоей жизни?
Премия? Первая?
Нет, была овация.
Овация, что это? Кошмар просто. Вообще, любая премия для меня это такое моральное испытание, серьезное.
Все, получившие награду, в ответных речах говорили, что она принадлежит не им одним. София Губайдулина благодарила тех, кто способен воспринимать ее музыку. Эльдар Рязанов — съемочные группы, с которыми работал. Богдан Ступка — театр имени Ивана Франка. Юрий Шевчук сказал, что это премия всем честным музыкантам. Сегодня концертом Юрия Шевчука в Центральном доме литераторов откроется традиционный фестиваль «Триумф». Он продлится до 17 февраля, и в его программе вечера лауреатов не только нынешнего, но и прошлых лет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Дело банкира Френкеля, обвиняемого в подготовке убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, приобретает все более и более неожиданные обороты. Сначала Френкель в открытом письме обвинил руководство Центробанка в крупных махинациях. Одновременно адвокат Френкеля Трунов пожаловался на давление со стороны правоохранительных органов, а позже заявил, что во время обыска у его подзащитного пропали 200 тысяч долларов. В свою очередь, власти называют письмо арестованного банкира защитным ходом, но по сути обвинений Френкеля ничего конкретного не говорят. В то же время представители банковского сообщества России очень осторожно намекают, что серьезные проблемы с прозрачностью деятельности Центробанка существуют. Этой, мягко говоря, непростой ситуации посвящен редакционный комментарий сетевой газеты «Ру», который называется «Муза Френкеля».
Без расследования мы так и не узнаем, правда все изложенное или нет. И что там соответствует действительности, а что домысел? О полезности такой проверки, учитывая и ситуационную составляющую, сегодня заявил руководитель Счетной палаты Сергей Степашин. К сожалению, отсутствие возможности получения достоверной информации, касающейся деятельности государственных органов власти и контроля, это сегодня проблема системная, касающаяся, разумеется, не только ЦБ. А отсутствие транспарентности снижает уровень и так весьма невысокого к этим институтам доверия.
Отсутствие прозрачности или, как пишут авторы газеты «Ру», транспарентности является следствием того общественно-политического режима, который установился в России последние годы. Этот режим характеризуется отсутствием того, что называют открытой политической жизнью. Ее место занимает подковерная борьба.
Все это осложняется еще одним, все более актуальным сегодня обстоятельством. Любое обвинение в любой адрес очень часто начинает трактоваться как проявление политической борьбы и состязания элитных кланов. Что может соответствовать действительности, а может быть просто банальной отмазкой. Не делали мы ничего плохого, это вот конкуренты все подстроили. И опять никак не узнаешь, что же это было на самом деле. Другая сторона этой проблемы в том, что и государственное ведомство в нынешней системе российских политических координат не может защищаться от публичных обвинений в свой адрес максимально гласно и законно, поскольку никогда не знает, какими истинными причинами продиктованы обвинения, кто за ними на самом деле стоит и как эти обвинения могут использовать против людей из обвиняемого ведомства конкуренты во власти.
Редактор отдела комментарий газеты «Ру» Глеб Черкасов считает, что сегодня зона политики в России – зона обесмысливания любых самых, казалось бы, понятных шагов и решений.
Схлопывание публичной политики и перевод всей реальной игры под ковер приводит к тому, что любое проявление активности так или иначе увязывается с этой подковерной битвой. И, конечно же, пост главы ЦБ, руководства ЦБ – это серьезная позиция. Естественно, атака на него рассматривается как элемент большой политической игры. Хотя на самом деле, может быть, было бы правильно изучать то, что написано в Френкеле, и действительно что-то происходит с деньгами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» сетевой газеты «Ру». «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Генпрокуратура эту информацию опровергла. В городе Кушва, Свердловская область, при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Российский посол Вячеслав Коваленко сегодня вернулся в Тбилиси. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. В Стамбуле десятки тысяч людей участвовали в похоронах известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого в пятницу. Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи, за что неоднократно привлекался к суду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственный долг России к концу 2009 года составит 3 триллиона 233 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с текущим показателем более чем на 30%, говорится в утвержденном правительством перспективном финансовом плане на ближайшие три года. В том числе государственный внешний долг составит 1 триллион 63 миллиарда рублей, а внутренний – 2 триллиона 170 миллиардов рублей. Российские экспортеры оружия и боевой техники в 2006 году увеличили портфель своих заказов примерно до 28 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Денисов. Кроме того, он отметил более равномерное распределение по видам вооружений в структуры новых контрактов. Если ранее в ней доминировала авиация, на которую приходилось до 70% всех поставок, то сейчас увеличилась доля морской техники и средств противовоздушной обороны. Меры по улучшению демографической ситуации в России рассчитаны на длительную перспективу и, в частности, выплаты так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей, будут продолжаться до 2050 года, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В соответствии с законом однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Дмитрий Медведев также сообщил, что первые сертификаты, подтверждающие получение материнского капитала, будут отправлены в регионы в ближайшее время.
Документ солидный, со всеми степенями защиты. Материнский капитал – это принципиально новый механизм социальной поддержки. Во многом его результативность зависит от отношения к делу местных властей, местных органов исполнительной власти. Именно они будут играть определяющую роль в механизме доведения господдержки до конкретных получателей.
Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза включили развитие стратегических отношений с Россией в список приоритетных мер по обеспечению энергетической безопасности ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении первого в 2007 году заседания Совета Евросоюза по внешним делам. Вместе с тем в документе отмечается необходимость диверсификации источников импорта энергоресурсов и маршрутов их доставки, а также говорится о развитии энергетического сотрудничества с соседними странами и регионами и о расширении партнерства с ведущими мировыми потребителями энергоресурсов, в том числе США, Индией и Китаем. Министерство экономического развития и торговли России выступает за ограничение количества высших должностных лиц в советах директоров компаний, предлагая заменить их профессиональными управленцами, заявил его представитель Максим Паршин на заседании круглого стола по проблемам противодействия коррупции. Кроме того, министерство, по его словам, поддерживает предложение об увеличении заработной платы чиновникам, о большей открытости органов власти, выступая в целом за сокращение избыточных функций государства в национальной экономике. В свою очередь, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров приведет к заметному ускорению темпов экономического роста.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10 темп роста ВВП.
Более 2/3 предприятий малого бизнеса в России так или иначе сталкиваются с коррупционными проявлениями. Как сообщил руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов, около 40% малых и средних предприятий не в состоянии развивать свой бизнес по причине коррупции, а 60% считают, что государственные заказы распределяются чиновниками среди связанных с ними или близких им компаний. В итоге, по словам Сергея Борисова, непроизводственные издержки малого бизнеса, включая коррупционные, выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006, говорит Сергей Борисов.
Увы, но малый бизнес развивается медленно в России. Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Европейская комиссия до 21 февраля рассмотрит сделку по покупке крупнейшей в России нефтяной компании «Лукойл» 376 автозаправочных станций американской компании «ConocoPhillips», работающих под торговой маркой «Jet» в Бельгии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польше и Словакии. По прогнозу вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, приобретение этой сети позволит компании увеличить объемы продаж нефтепродуктов почти на 20% по сравнению с показателями 2006 года. В 2004 году «Лукойл» купил у «ConocoPhillips» более 300 автозаправочных станций в США, увеличив до 2000 их общее количество в этой стране. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, евро 34 рубля 40 копеек. На среду Центральный банк оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно в Польше в 15-й раз прошел финал Большого оркестра праздничной помощи, уникального благотворительного мероприятия, которое охватывает всю страну и в котором участвуют тысячи людей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Приближение финала, событие, которое венчает целый год работы Большого оркестра праздничной помощи, в Польше трудно не заметить. По всей стране вырастают огромные рекламные щиты с изображением Красного Сердца, символа оркестра. О подготовке к событию в разных регионах Польши сообщают все ведущие телеканалы в главных выпусках новостей. По радио звучит реклама, в которой создатель и бессменный лидер фонда Большого оркестра праздничной помощи Юра Ковсяк призывает соотечественников принять участие в этой огромной благотворительной акции. Внимание, внимание! Очень важное сообщение. 14 января этого года в 15-й раз будет играть Большой оркестр праздничной помощи, а мы будем собирать деньги на помощь детям, пострадавшим в автокатастрофах, и на организацию курсов первой помощи. Будьте вместе с нами и выйдите на улицы 14 января. Будет на что посмотреть. Когда Юра Ковсяк говорит об оркестре в единственном числе, на самом деле он имеет в виду сотни оркестров и музыкантов-одиночек, которые выступают в большинстве польских городов под открытым небом. В толпе слушателей ходят волонтеры с картонными коробочками, куда желающие кладут деньги на конкретную цель, которая выбирается каждый год.
Все в порядке, сбор идет. Ветер, правда, сильный, но настроение хорошее, весело. Люди активно откликаются на просьбу пожертвовать небольшую сумму. Нужно улыбнуться человеку, главное не быть нахальным.
Говорит варшавская студентка, которая уже несколько лет совершенно безвозмездно помогает оркестру собирать средства. Другой волонтер включился в акцию благодаря конкретному случаю. Я стал волонтером после того, как оркестр помог моему племяннику. Тот сильно болел, но на деньги фонда было куплено специальное оборудование, которое спасло его жизнь. Вот почему. Всего в Польше средства собирают более 100 тысяч волонтеров оркестра. Люди жертвуют разные суммы от нескольких грошей вплоть до нескольких тысяч злотых. Это моя обязанность, как и каждого человека. Нужно помочь, ведь это инициатива, которую без всякого сомнения стоит поддержать. У нас тоже есть маленькие дети, и мы знаем, что дети нуждаются в помощи. Каждый год стараемся поддержать. У нас немного денег, но, например, 100 злотых можно все же дать.
100 злотых можно дать.
С самого утра в день финала проводятся интернет-аукционы, на которые в разных городах известные люди, организации, политики, рок- или кинозвезды выставляют какие-нибудь вещи. Например, золотой диск или даже вещи интимного характера. В этом году можно было купить, например, бюстгальтер известной певицы Доды. А железная дорога передала оркестру старинный вагон, который был продан за 15 тысяч долларов. Фонд «Большой оркестр праздничной помощи» был зарегистрирован в Польше в 1993 году Ежовсиком с женой и еще несколькими польскими энтузиастами. Уже через год удалось договориться с десятками ведущих польских музыкальных коллективов, которые согласились выступать бесплатно. В результате на помощь одному из центров реабилитации детей собрали около $2 миллионов. Фонд работает весь год. На собранные деньги в тесном сотрудничестве с детскими больницами закупается нужное им оборудование и одновременно изучаются наиболее насущные потребности других медицинских учреждений. Специалисты определяют, что и кому нужно купить в следующем году. В момент завершения финальных концертов в одно и то же время, в 8 вечера, под музыку, вся Польша посылает свет небу, то есть фейерверки, а зрители зажигают бенгальские огни. Охрипший от целого дня ведения концертов, аукционов, интервью, Юраковсик доволен 15-м финалом.
Zmęczone gardło, duże szczęście.
Уставшее горло и ощущение счастья. С финансовой точки зрения мы собрали не меньше, чем в прошлом году, и это здорово. Будет чем помочь, а помощи очень ждут. Пресса очень помогает, делают чудесные материалы об оркестре, объясняют людям наши цели. У меня такое ощущение, что из года в год поляки все лучше понимают то, что мы делаем, хотят принимать в этом участие. Это здорово, города становятся более веселыми, цветными. В нынешнем году оркестр собрал около $10 миллионов на помощь детям, пострадавшим в автокатастрофах, а за все годы своего существования около $80 миллионов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. И сейчас он вместе со мной в студии. Здравствуйте еще раз, Дмитрий. Чему в основном посвятите программу?
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как продвигается расследование дела Александра Литвиненко и о документальных фильмах о нем, показанных вчера телевидением BBC, о заседании сессии ПАСЕ в Страсбурге, рассмотревшей вопрос об использовании поставок энергоносителей как средстве политического давления, о номинациях на премии «Оскар» болезни поэта Ильи Кормильцева и судьбе издательства «Ультракультура», которую он возглавлял. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это режиссер Борис Покровский, которому исполнилось 95 лет.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую сегодня ведет Михаил Соколов. А гости студии «Радио Свобода» – депутаты Государственной Думы России Владимир Симага, фракция «Единая Россия», и Владимир Рыжков, Республиканская партия. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Адвокат Динка Эрдал Дуган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.